Третье. Прежде чем выехать в Уорхэм, Делглиш написал Биллу Мориарти из Ярда. Изложил вкратце информацию, которую успел добыть о персонале и пациентах Тойнтон-Грейндж, и спросил, нет ли на кого из них каких-либо официальных данных. Он без труда представлял себе реакцию Билла на письмо, равно как и стиль ответа. Мориарти являлся первоклассным детективом, хотя, если не считать официальных рапортов, писал или рассказывал о проводимых расследованиях в тоне столь живом и веселом, если не сказать разухабистом, как будто твердо решил смягчать жестокость жизни юмором или же демонстрировать полнейшее хладнокровие перед лицом смерти. Впрочем, если его стиль и оставлял желать лучшего, то собранные сведения неизменно отличались точностью и подробностями. И приходили они быстро. Остановившись в деревне Тойнтон, чтобы отправить письмо, Делглиш из предосторожности позвонил в полицию, дабы предупредить о своем визите. Поэтому его там уже ждали. Местный суперинтендант, которого неожиданно вызвали на встречу с главным констеблем, передал Делглишу извинения и велел отнестись к командеру с почтением. Честь принимать гостя выпала инспектору Дэниелу. Уже уезжая, суперинтендант сказал: «Жаль, что я не смогу повидаться с командером. Я познакомился с ним в прошлом году, когда он читал лекции в Брамшиле. Может, он такой же высокомерный зазнайка, как и все столичные, однако у него хоть хватает ума и хороших манер это скрывать. Приятно для разнообразия повстречать кого-нибудь из этой братьи, кто не обращается с провинциальной полицией так, будто нас набрали на службу, выманив из пещер куском мяса на веревочке. Может, он и любимчик комиссара, зато хороший коп». «А разве он не пишет стихи, сэр? Я бы не пытался снискать его расположение, упоминая об этом. Лично я, например, люблю на досуге разгадывать кроссворды. Это, наверное, требует примерно того же интеллектуального напряжения, и все же я не жду, что мне будут делать комплименты по этому поводу. Я тут брал из библиотеки его последнюю книжку «Незримые шрамы». Не кажется ли вам, что, учитывая его род занятий, название довольно ироничное?» «Не могу сказать, не прочитав книгу, сэр. Я там понял в среднем одно стихотворение из трех. И то, надо полагать, просто льщу себе». «Так он не сказал, чему мы обязаны такой честью?» «Нет, сэр. Впрочем, поскольку он остановился в Тойнтон-Грейндж, возможно, интересуется делом Холройда». «Ума не приложу, с чего бы это. Но ты все равно распорядись, чтобы сержант Верней был наготове». «Я пригласил Вернея с нами на ленч. Решил, сойдет обычный паб». «А почему бы и нет? Пусть столичная пташка посмотрит, как живут бедняки». Таким образом, Делглиш, после должных вежливых расшаркиваний, был приглашен на ленч в герб герцога, невзрачную забегаловку, расположенную в стороне от главных улиц, в полутемном переулке между лавкой торговца зерном и одним из тех характерных для провинции магазинчиков, где продаются всевозможный садовый инвентарь, жестяные ведра любого размера, поясные ванны, метлы, мотки бечевки и алюминиевые чайнички. С потолка свешиваются собачьи поводки, и все пропитано запахом керосина и скипидара. Владелец паба, толстяк, в рубашке с короткими рукавами, приветствовал инспектора Дэниела и сержанта Верней не то чтобы пылко, но с явной радостью. Судя по всему, хозяин забегаловки относился к числу местных деятелей того ранга, которые могут позволить себе принимать полицейских, не боясь, что бар из-за этого приобретет дурную репутацию. Внутри паба оказалось многолюдно, дымно, шумно. Дэниел провел гостя по узкому коридору, где сильно пахло пивом и слабо мочой. Неожиданно полицейский и их спутник оказались на залитом солнцем мощеном дворе. В середине двора росла обнесенная деревянной скамьей старая вишня. а вокруг стояло с полдюжины крепко сбитых столов и дощатых стульев. На дворе никого не было. Судя по всему, местные завсегдатаи и без того слишком много времени проводили на открытом воздухе, чтобы предпочесть эту заманчивую альтернативу дружеской атмосфере прокуренного паба. А туристы, которые оценили бы уют дворика, надо полагать, захаживали в герб герцога нечасто. Не дожидаясь заказа, хозяин принес две пинты пива, тарелку рогаликов с сыром, кувшин домашнего чатни и большую миску с помидорами. Делглиш сказал, что будет тоже. Пиво оказалось превосходным. Сыр — наилучшим английским чеддером, а хлеб явно был образцом местной выпечки, а не безвкусным продуктом массового производства. Масло подали не соленое, а в помидорах чувствовался привкус солнца. Все трое ели в дружеском молчании. Инспектор Дэниел был крепким здоровяком 6 футов роста, с ежиком густых непослушных седых волос и грубоватым загорелым лицом. Судя по его виду, он уже приближался к пенсионному возрасту. Черные глаза полисмена не знали покоя и постоянно перебегали с предмета на предмет с забавным самодовольным выражением, будто он считал себя лично ответственным за состояние мира и радовался, что в общем и целом справляется со своей работой недурно. Контраст между этими беспокойными сверкающими глазами, неторопливыми движениями и протяжным сельским говором казался разительным и каким-то неестественным. Сержант Верней уступал своему начальнику пару дюймов роста. На круглом и безвольном мальчишеском лице не читалось еще никаких следов опыта. Он выглядел совсем зеленым юнцом, классическим прототипом симпатичного мальчишки, из-за которого люди постарше вечно жалуются, что полицейские, мол, год от году все моложе и моложе. С инспектором Верней держался почтительно и непринужденно, но без тени угодливости или подхалимажа. Делглиш подозревал, что причиной тому непоколебимая самоуверенность, которую сержанту стоило больших трудов скрывать. И когда Верней рассказывал о следствии по делу Виктора Холройда, Адам понял, откуда взялась такая самоуверенность. Перед ним был умный и компетентный молодой полицейский, отлично знающий и свое дело, и свою цену. Сам Делглиш старательно маскировал собственный интерес к событиям в Тойнтон-Грейндж. «Когда отец Бэдли написал мне, я болел. А к тому времени, как я приехал сюда, он уже умер. Не думаю, что он хотел проконсультироваться со мной о чем-то действительно важном, и все же меня мучает совесть от того, что я вот так с ним обошелся. Поэтому мне показалось, что стоило бы спросить у вас, не происходило ли в Тойнтон-Грейндж чего-нибудь, что могло его взволновать? Честно говоря, лично мне это кажется весьма маловероятным. Я, конечно, слышал о смерти Виктора Холройда, но он умер на следующий день после того, как отец Бэдли мне написал. Хотя, может, Майкл расстроился из-за чего-то, что позже привело к смерти Холройда. Мы не нашли никаких доказательств, что смерть Холройда могла касаться кого-то, кроме него самого, произнес сержант Верней. Как вы, полагаю, знаете, в результате расследования был вынесен вердикт «Несчастный случай. Доктор Маскл присутствовал на суде. Если хотите знать мое мнение, очень обрадовался этому вердикту. Мистера Энсти в наших краях глубоко уважают. Пусть даже обитатели Тойнтон-Грейндж и предпочитают держаться особняком. Так что никто не хотел добавлять ему лишних неприятностей. На мой же взгляд, сэр, это самоубийство в чистом виде». Похоже, Холройд действовал импульсивно, по внезапному порыву. Ведь это был не тот день недели, когда он обычно ездил на обрыв. Похоже, эта мысль пришла к нему в голову неожиданно. По показаниям мисс Грейс Уиллисон и миссис Урсулы Холлис, которые сидели вместе с Холройдом во внутреннем дворике, он позвал Денниса Лернера и буквально вынудил отвезти его на утес. Лернер подтверждает, что всю дорогу Холройд был в скверном настроении, а когда они добрались до верха, стал настолько невыносим, что Лернер взял книгу и улегся на некотором расстоянии от кресла. Именно это и видел мистер Джулиус Корт, когда вышел на гребень холма. В тот момент как раз кресло покатилось вниз по склону и упало с обрыва. Когда на следующее утро я осматривал землю вокруг, то видел примятую траву и сломанные цветы на том месте, где лежал Деннис Лернер, а его книга «Геология Дорсетского побережья» еще валялась на траве, там, куда он ее уронил. Мне кажется, сэр Холройд нарочно изводил санитара, чтобы тот отошел от него и дал привести план в исполнение. А Лернер объяснил суду, что именно Холройд наговорил ему? «Ничего особенного, сэр. Он признался мне, что Холройд обвинял его в том, что он гомосексуалист, лоботряс, увиливает от работы, ищет легкой жизни, а как санитар совершенно неуклюж, груб и некомпетентен». «Я бы не называл это ничего особенного». «А есть ли в сказанном хоть какая-то доля правды?» «Трудно сказать, сэр. Может быть, все обвинения справедливы, включая и первое, но это не значит, что ему было приятно их выслушивать». В разговор вмешался инспектор Дэниел. «Во всяком случае, как санитар, Лернер не груб и не неуклюж. Уж это точно. Моя сестра Элла работает в частном доме престарелых под Медоуленс. Старая миссис Лернер, ей за 80, живет там. Сын часто навещает ее и помогает персоналу, когда много работы. Странно, что он не захотел там трудиться. Хотя, возможно, и правда стоит разделять личную и профессиональную жизнь. Или у них просто нет вакансии для санитара. Кроме того, он, без сомнения, весьма предан Уилфреду Энсти. Элла высокого мнения о Деннисе Лернере. Хороший сын. Вот как она о нем говорит. И ведь, должно быть, большая часть зарплаты у него уходит на то, чтобы содержать мать в доме престарелых. Как все по-настоящему хорошие места, но весьма недешево. А вот Холройд был действительно невыносимым типом. Без него в Грейндж всем станет легче. «Довольно-таки ненадежный способ покончить с собой», — заметил Делглиш. «Не понимаю, как он вообще умудрился сдвинуть кресло с места?» Сержант Верне основательно приложился к кружке с пивом. «Меня это тоже удивило, сэр. Кресло там искорежило от падения, что я не смог провести эксперимент с ним. Впрочем, Холройд весил изрядно, наверное, на полстоуна больше, чем я. А я поэкспериментировал с одним из старых кресел в Тойнтон-Грейндж, самым близком к модели Холройда. Если почва достаточно тверда, а склон покат, я могу сдвинуть кресло с места резким рывком туловища». Джулиус Корт свидетельствует, что видел, как дернулось тело Холройда. Правда, на таком расстоянии он не понял, зачем. То ли для того, чтобы сдвинуть кресло с места, то ли наоборот, в виде непроизвольной реакции на то, что оно поехало. И надо помнить, сэр, что другими способами покончить с собой Холлард не располагал, ведь он практически был беспомощен. Отравиться, конечно, проще, но лекарство держат под замком в кабинете на втором этаже. Он не мог добыть ничего смертельного без посторонней помощи. Еще можно было бы попытаться повеситься на полотенце в ванной. Так ведь ни ванные комнаты, ни туалеты не запираются изнутри. Это, конечно, предосторожность на случай, если кому-то из пациентов станет плохо. И все же заодно означает, что приватности там никакой. А как насчет возможных дефектов кресла? «Я думал об этом, сэр». И, разумеется, такой вопрос вставал. Однако нам удалось найти лишь сиденье и одно из колес. Обе боковые части с тормозами и перекладина с механизмом пропали бесследно. «Именно те части кресла, на которых были бы видны любые дефекты тормозов, как естественного происхождения, так и нарочно произведенные. Если бы мы успели найти обломки, сэр, а море не так повредило бы то, что уцелело. Но мы их так и не нашли. Тело выпало из кресла в полете после удара о скалы. И Корт, разумеется, бросился вытаскивать тело. Оно болталось в волнах, брюки у Холройда намокли, так что Корту было слишком тяжело. В результате он продел полотенце через ремень Холройда и так удерживал тело, пока не прибежали мистер Энсти, доктор Хьюсон, сестра Моксон и работник Альберт Филби. Они принесли носилки и общими усилиями сумели вытащить тело и отнести его по пляжу в Тойнтон-Грейндж. А уже только тогда позвонили нам. Когда они добрались в Грейндж, мистеру Корту пришло в голову, что кресло надо вытащить на осмотр. И он послал Филби обратно поискать обломки. Сестра Моксон вызвалась идти с ним. К тому времени начался отлив, и они нашли основную часть кресла, то есть сиденье, спинку и одно колесо. Удивительно, что Дороти Моксон отправилась на поиски. Я бы скорее ожидал, что она останется с пациентами.
Я тоже, сэр.
Но Энсти отказался покидать Тойнтон-Грейндж, а доктор Хьюсон, судя по всему, считал, что его долг находиться рядом с телом. Сестра Рейнер во второй половине дня брала выходной. Так что больше послать было некого, если не брать в расчет миссис Миллисенту Хэммит. А я не думаю, что кто-то в принципе склонен брать в расчет миссис Хэммит. Тогда всем казалось важным, чтобы кресло поискали две пары глаз, пока окончательно не стемнело.
«А как насчет Джулиуса Корта?»
Мистер Корт и мистер Лернер считали, что должны ждать в Тойнтон-Грейндж нашего приезда, сэр.
«Весьма разумная мысль. А к тому времени, как приехали вы, наверняка стало слишком темно, чтобы что-то искать».
«Да, сэр. Мы добрались до Тойнтон-Грейндж в 7:14. И до утра смогли лишь снять со всех показания и распорядиться, чтобы тело увезли в морг. Не знаю, видели ли вы тот берег в отлив, сэр. Как будто какой-то гигант развлекался, разбивая громадным молотком пласт жженого сахара. Мы искали очень тщательно и в довольно большом радиусе. Но если металлические обломки забились в трещины, чтобы найти их, нужен металлоискатель. И то, если очень повезет. Да еще непонятно, как потом вытащить. Я думаю, их завалило галькой. Во время прилива там все так и кипит.
А были ли какие-нибудь причины, чтобы Холройд внезапно решил покончить с собой? Спросил Делглиш.
Я имею в виду, почему он выбрал именно тот момент?
Я и насчет этого спрашивал, сэр. Неделей раньше, то есть 5 сентября, мистер Корт с доктором Хьюсоном и миссис Хьюсон возили его в Лондон повидаться с поверенным и консультантом по физиотерапии в больнице Христа Спасителя. Как раз там доктор Хьюсон проходил практику. Я так понимаю, Холройд не особенно-то и надеялся, что ему могут чем-то реально помочь. Доктор Хьюсон утверждает, будто новости не очень расстроили Холройда. Он и не ждал ничего другого. Доктор Хьюсон не то чтобы сказал открыто, но дал понять, что Холройд настаивал на консультации просто ради поездки в Лондон. Он был человеком непоседливым и любил время от времени придумывать предлоги, чтобы улизнуть из Тойнтон-Грейндж. Тамошняя старшая сестра, миссис Моксон, и мистер Энсти утверждали, что Холройд вернулся не особо опечаленным. С другой стороны, они оба заинтересованы в том, чтобы дискредитировать версию о самоубийстве. Пациенты же рассказали совсем иное.
После возвращения Холройда они заметили в нем определенные перемены. Не то чтобы он казался подавленным или расстроенным, и все же ладить с ним стало еще труднее. Они описывают его состояние как взбудораженное. Мисс Уиллисон употребила слово «ликующий». По-моему, она не сомневается в том, что Холройд покончил с собой. Конечно, когда я допрашивал мисс Уиллисон, то эта мысль ее явно шокировала и огорчила из-за мистера Энсти. Но мне кажется, в душе она была уверена, что произошло самоубийство. А что насчет визита Холройда к поверенным? Интересно, не узнал ли он там чего-нибудь, что могло бы его сильно расстроить? Это старинная семейная фирма Холройд и Мартисон на Бетфорд-Роу. Теперь там главным партнером старший брат Холройда. Я звонил туда, однако без особого толка. По словам брата, визит носил практически светский характер, а Виктор казался не более удрученным, чем обычно. Они никогда не были близки. И все-таки мистер Мартин Холройд время от времени навещал брата в Тойнтон-Грейндж, особенно когда хотел обсудить с мистером Энсти его дела. «Вы имеете в виду, что Холройд и Мартинсон – поверенные мистера Энсти?» «Насколько я понимаю, они ведут дела семьи уже более 150 лет. Весьма древняя и прочная связь». Так Виктор Холройд и узнал о приюте. Он был первым пациентом Энсти. «А что с инвалидным креслом Холройда? Не могли кто-нибудь из Тойнтон-Грейндж испортить его либо в сан день гибели Холройда, либо накануне вечером?» «Филби мог, разумеется. У него были все возможности. И точно так же это могли сделать еще многие. Тяжелое кресло Холройда, то, которым он пользовался для вылазок по окрестностям, стояло в мастерской в самом конце коридора. Не знаю, известно ли вам, сэр, но туда можно попасть и на инвалидной коляске. Главным образом там работает Филби. Он хранит в мастерской обычные инструменты для столярного дела и для работы по металлу. Пациенты тоже вольны пользоваться этой комнатой, и их даже поощряют к тому, чтобы помогать Филби или заниматься чем-то своим. Холройд делал совсем простенькие работы, пока ему не стало совсем плохо. А мистер Каруардин иногда лепил из глины. Женщины из числа пациентов в мастерской бывают редко, а вот кого-нибудь из мужчин увидеть – дело обычное. Каруардин рассказал мне, что был там в 8:45, когда Филби смазывал и проверял тормоза, – заметил Делглиш. «Это больше, чем он рассказал нам. Мне он дал понять, что не видел, чем именно занимается Филби. А сам Филби все темнил. Мол, точно не помню, проверял ли тормоза или нет. Ничего удивительного. Ясно ведь. Всем им хотелось, чтобы это выглядело как несчастный случай, и чтобы одновременно коронер не слишком разглагольствовал о небрежности. Правда, когда я стал расспрашивать Филби об утрате, об утре того дня, когда погиб Холройд, мне повезло больше. После завтрака, примерно в 8:45, Филби вернулся в мастерскую. Он пробыл там около часа, а уходя запер дверь, что-то заклеивал по хозяйству и не хотел, чтобы невзначай это сдвинули с места. У меня сложилось впечатление, будто Филби считает мастерскую своей вотчиной и не рад тому, что туда пускают и пациентов. Во всяком случае, он запер ее, спрятал ключ в карман и не отпирал двери до тех пор, пока Лернер не налетел на него с вопросом, где ключ, около 4. Лернер сказал, будто ему надо взять кресло Холройда. Если предположить, что Филби говорит правду, единственными людьми в Тойнтон-Грейндж, у кого нет алиби, на срок, когда комната стояла незапертой и пустой утром 12 сентября, являются мистер Энсти,
сам Холройд, мистер Каруардин, сестра Моксон и миссис Хьюсон. Мистер Корт был в Лондоне и приехал в коттедж незадолго до того, как Лернер с Холройдом тронулись в путь. Лернер тоже совершенно чист. Он все интересующее нас время был занят с пациентами.
«Это очень мило», — подумал Делглиш, но ровным счетом ничего не доказывает. Мастерская была не заперта предыдущим вечером, после того, как Каруардин и Филби ушли, а, скорее всего, и ночью тоже.
«Вы проявили похвальную тщательность, сержант», — произнес он. «Удалось ли вам выяснить это, не слишком потревожив обитателей Тойнтон-Грейндж?»
«Думаю, да, сэр. Едва ли они хоть на миг заподозрили, что я проверяю возможность того, что Холройд сам испоганил кресло. Если оно и правда было испорчено, готов держать пари, это его работа. Судя по тому, что я слышал, он был презлобным типом. Верно тешился мыслью, что когда кресло достанут и обнаружат поломку, то все в Тойнтон-Грейндж окажутся под подозрением. Такой оборот событий его бы обрадовал».
«Как-то не верится», — снова заметил Делглиш, «что оба тормоза могли сломаться одновременно и независимо друг от друга. Я ведь видел другие инвалидные коляски в Тойнтон-Грейндж. Система тормозов там простая, зато надежная и безопасная. И почти так же трудно представить, чтобы их повредили умышленно. Но как убийца мог рассчитывать, что тормоза сломаются именно в тот момент? Лернер с Холройдом ведь вполне могли проверить кресло перед выходом. Кроме того, дефект мог проявиться еще в пути или же на вершине холма, а не над обрывом. И потом, ведь никто не знал, что Холройд вздумает отправиться туда именно в тот день. Кстати, а как все происходило на обрыве? Кто ставил кресло на тормоз?»
По словам Лернера, сам Холройд.
Лернер признался, что даже не смотрел на тормоза. Он говорит, что не заметил в кресле никаких изменений. Пользоваться тормозами и не приходилось до тех пор, пока Лернер не довез пациента до обычного места. На мгновение над столиком нависла тишина. Трое полицейских уже закончили есть. Инспектор Дэниел порылся в кармане твидовой куртки и достал трубку. Вытряхивая ее перед тем, как снова набить табаком, он негромко спросил: «Вам ведь ничего не кажется странным в смерти старого джентльмена, сэр?»
«Ему же поставили диагноз. Все говорили, что он при смерти. Мне страшно досадно, что я не успел навестить его раньше и услышать, что преподобный собирался рассказать. Но это сугубо личное переживание. Конечно, как полицейский, я бы хотел узнать, кто видел его последним перед тем, как он умер. Официально Грейс Уиллисон. Однако у меня сложилось впечатление, что у него кто-то был после нее. Другой пациент. На следующее утро, когда отца Бедли нашли мертвым, он был в облачении. Дневник его пропал, и кто-то взломал бюро в комнате. Но поскольку я не видел отца Бедли более 20 лет, возможно, с моей стороны не слишком разумно испытывать такую уверенность, что это сделал не он сам». Сержант Верней повернулся к инспектору. «А какова, сэр, с точки зрения теологии, такая ситуация? Грешник исповедуется священнику, получает отпущение грехов, а потом убивает его, чтобы он точно ничего никому не рассказал. Отпущение грехов тогда еще считается в силе или нет?» Молодое лицо полисмена было невероятно серьезно, так что оставалось только гадать, задал ли он этот вопрос всерьез, или же это какая-то частная шутка, предназначенная лишь для инспектора, или же юным сержантом двигали какие-то иные, более тонкие мотивы. Дэниел вынул трубку изо рта.
Боже праведный! Вы, нынешняя молодежь, просто толпа язычников. Когда я еще ребенком ходил в воскресную школу, бывало, кидал кровные пенни в тарелку с пожертвованиями на то, чтобы обратить чернокожих детишек и вполовину не столь невежественных, как вы. Поверьте мне на слово, молодой человек, такой поступок вас до добра не довел бы, ни с точки зрения теологии, ни с какой другой. Он повернулся к Делглишу. Так он был в облачении? Это уже интересно. Вот и я так подумал. Впрочем, так ли это неестественно? Он был один, возможно, знал, что умирает. Наверное, в Эпитрахилии ему просто было спокойнее. Вам так не кажется, сэр? Я не знаю, ни что он делал, ни что чувствовал. Не знал последние 20 лет, и меня это вполне устраивало. А взломанное бюро... Возможно, он хотел уничтожить свои бумаги и не помнил, куда дел ключ. Вполне возможно. Его кремировали? Кремировали по настоянию миссис Хэммит, а пепел похоронили со всеми надлежащими ритуалами англиканской церкви. Инспектор Дэниел больше ничего не сказал. «Да больше ничего и не скажешь», — с горечью подумал Делглиш, когда все трое поднялись из-за стола.